Одно из новозаветных посланий, которое мы с вами изучаем в воскресенье утром, это второе послание апостола Павла к церкви в Коринф. И мы с вами подходим уже к концу изучения этого послания. В чем особенность этого послания? Оно очень много говорит о самом апостоле Павле. Вот Иисус призвал 12 апостолов. И об одних мы знаем больше из Евангелий. Ну, наверное, Петр, очень яркая личность, Иоанн. Но если спросить, например, вас о других апостолах, Нафанаил, Варфоломей, Фома, то совсем мало сведений, мы не так много знаем о них, как о других. И вот, наверное, больше всего из всех, кто потрудился для распространения Евангелия, это апостол Павел. И его личность, его труд – его сердце пастыря открывается больше всего именно в этом послании. Эта церковь в Коринфе больше всего принесла огорчений, переживаний и ран его сердцу. И именно в этом послании, как ни в каком другом, мы можем увидеть, о чем он плакал, о чем он радовался, о чем он скорбел, какие трудности он проходил. И как он, несмотря ни на что, продолжал быть верен Богу. И поэтому он является одним из наставников в нашей вере. Когда мы смотрим на библейских героев Ветхого Завета, на примеры апостолов жизни Петра, Иоанна, апостола Павла, они наставники в вере. Они все прошли эту дистанцию до конца, и они все ободряют нас сегодня также верно проходить наше поприще и оставаться верными Иисусу Христу. И отрывок, который мы сегодня прочитаем, он тоже очень удивительный и интересный. Подобно тому, может быть, как Андрус сегодня поделился частью своего миссионерского труда, точно так же апостол Павел в этом отрывке делится частью своего миссионерского труда. Это довольно-таки такой длинный отрывок, и я предлагаю прочесть его. Второе послание Коринфянам, 11 глава. 11 глава, и я буду читать с 18 стиха до конца этой главы. «Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться. Ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразумных». Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо. К стыду говорю, что на это у нас не доставало сил. А если кто смеет хвалиться чем-либо, то скажу по неразумению, смею и я. Они евреи, и я, израильтяне, и я, семя Авраамова, и я. Христовы служители, в безумии говорю я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в глубине морской». Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от иноплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моей. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня. И я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. Скажите, хвалиться или хвастаться – это хорошо или плохо? Из притч мы знаем, что часто хвалятся люди глупые, часто хвалятся люди гордые, надменные. И мы знаем из истории Ветхого Завета историю, как хвалился Голиаф, который выходил и предлагал сразиться с ним, хвалился царь Навуходоносор. Очень многие нечестивые цари в Библии хвалились и хвастались своими заслугами. И даже хорошие цари, часто к концу жизни, опьяненные своими успехами, своими достижениями, начинали приписывать все это не милости Бога, а себе. И тоже начинали хвастаться и хвалиться. И мы понимаем, что когда человек хвастается, этим самым он превозносится над другими людьми. Он ищет какого-то одобрения, признания, человеческой славы. И мы понимаем, что хвастаться или хвалиться – это не является добродетелью. И апостол Павел, зная все это, что хвастовство не является добродетелью, тем не менее решает здесь, в этом письме, похвастаться, похвалиться. И поэтому я думаю, что нелегко доставались ему вот эти последние строки этого письма, потому что его вынуждали хвалиться, и вынуждали его хвалиться лжеапостолы, лжеучителя, которые пришли в Коринф, которые, можно сказать, правили в Коринфе, которые хвастались, очевидно, какими-то своими успехами, достижениями, и коринфяне клюнули на это, как на какую-то особую духовность. Они признали их как за духовных людей. И поэтому мне кажется, что даже в этом отрывке есть какая-то ирония, как будто апостол Павел говорит, для того, чтобы привлечь ваше внимание, нужно быть хвастуном. Хорошо, давайте попробуем сыграть по вашим правилам. Мне тоже есть чем похвалиться. И вы знаете, что вот, например, в западных странах есть такая практика, когда избирают пастырей, нам не очень понятная, когда пастыря нанимают как на работу. В прошлом году у нас в гостях был Юрк из Швейцарии, и было время общения, и я когда узнал, что вот он швейцарец, но у них в церкви два пастыря американцы. И мне было интересно, я спросил, а как так получилось, что вот вы живете в Швейцарии, но пастыря у вас из Америки? И он стал рассказывать, какая у них практика для нас непонятная. Мы, говорит, дали объявление, как церковь, что церковь нуждается в пастыре. И откликнулось примерно 70 человек, которые стали предлагать свои услуги стать пастырем нашей церкви. И мне было интересно, по каким... И потом, говорит, старейшины из этих 70 человек выбирали пастыря. И мне было интересно, говорю, по каким критериям они выбирали пастыря? Ведь это очень важно, потому что то, что мы читаем здесь, очевидно, что церковь в Коринфе не могла разобраться, кто истинный служитель, кто ложный служитель. Они не могли определиться, а по каким же критериям действительно можно определить истинного служителя. И для нас, наверное, было бы интересно узнать, по каким же критериям старейшины определяли пастыря. Еще одно удивление, когда Юр сказал, ну, это было несложно, человек 40, сразу как бы вот мы отстранили, потому что они не верят в богодухновенность Писания, божественность Христа. И интересно дальше, как люди определяли пастыря. И очевидно, что в том мире, где жил апостол Павел, мир находился под влиянием греческой философии, греческой культуры. И в том мире тоже были свои критерии, определяющие, а вот каким должен быть лидер, духовный руководитель. И очевидно, что лжеапостолы, возможно, хвалились, что они подходили под эти критерии. Апостол Павел не подходил. Ну, я назову некоторые критерии в том, в первом мире, в греческой культуре, по каким определяли, каким должен быть лидер. Во-первых, лидер должен обладать внешней красотой и физической силой, такими как греческие боги, Геракл и другие – И многие греческие философы, они восхищались теми людьми, которые просто из внешней красотой могли привлечь массы народа, и поэтому каждый, кто нес публичное служение, он должен был быть хорошим оратором. И очевидно, что Павел не подходил под эти критерии. И вот на древних различных снимках и вот исторических книгах, которые доходят до нас, его рисуют низкого роста, лысым, сгорбленным, со скрюченными ногами. То есть его бы не разместили ни тогда, ни сегодня на обложке модного журнала. И сама весть, которую предлагал Павел, юродство проповеди о кресте, это не было тем, чем восхищались философы в древнем мире. Это была полная противоположность. Он полностью не подходил как публичный человек, который нес вот эту весть людям. Второй такой критерий, который предъявляли к лидеру в древнем мире, это должна была быть сильная личность. Человек, у которого в характере нет никаких недостатков. Лидер даже где-то, может быть, должен быть немного таким наглым или таким превознесенным, потому что он никогда не плачет, он никогда не устает, он ни в чем не сомневается. Это мужественный человек, который не может проявить трусость или отчаяние. И снова Павел не подходил под эти критерии. В самой первой главе этого письма Коринфянам он пишет, что мы оказались в такой ситуации, что мы пришли в отчаяние. Мы не надеялись остаться в живых. Павел пишет, что он так уставал до изнеможения. Он пишет, что он пролил немало слез, когда он думал о церкви, о переживаниях. И даже здесь то, чем он хвалится, в самом конце он вспоминает случай, который, может быть, другой бы не вспомнил, как он проявил трусость, когда в Дамаске ему приходилось удирать, и его в корзине другие верующие как бы помогали ему удрать. И Павел был человеком, который сомневался, который приходил в отчаяние, который плакал и уставал, и снова он не подходил под те критерии, которые предъявляли. У такого человека должны быть какие-то особые отношения с Богом, какие-то мистические переживания, как у древних оракулов, и этот человек должен был иметь в своем послужном списке какие-то достижения, которыми он должен был похвалиться. И что самое обидное, что вот этих проходимцев, которые пришли в церковь, коринфяне превозносили. Они были в авторитете. Их воспринимали как истинных служителей. А Павел, и ему приходится защищать самого себя. Вот то, что он делает, он защищает самого себя. И кто-то, вот, читая эти строки, тоже мог бы сказать, почему он не промолчал? Ведь он сам писал в этом же послании Коринфянам, лучше оставаться обиженным, лучше терпеть лишения. Почему он не поступил как Христос, который молчал на суде? И я думаю, что если бы дело касалось только его личности, когда лично на него клеветали, распространяли несправедливость, то я думаю, что, возможно, он бы молчал. Но дело касалось не его, дело касалось церкви. Когда хищные волки, которые не щадят стада, они уже занесли свою лапу и хотели принести урон церкви Христовой. И вот тут Павел не мог молчать. Он вступил в бой лжеучителями не из-за себя, не из-за своей личности, а из-за овец Христовых, которые эти волки начали похищать. Вот почему ему приходится защищать самого себя. И его вынуждают тем, чтобы хвалиться. Он сравнивает, чем хвалились лжеучителя, и в этом сравнении тоже начинает хвалиться. Первое, чем хвалились лжеучителя, мы можем увидеть своими еврейскими корнями. Они говорили о том, что они евреи, израильтяне, семья Авраамова, и каждое это выражение имело какую-то особенную часть. Мы не будем вдаваться в эти тонкости, но суть в том, что Одно из чем, с чем они хвалились, то, что они евреи. Ну, мы можем сказать, что здесь особенного? Ну и что? Ну, евреи, ну и что? И мы понимаем, что евреи хвалились своей национальностью. Они считали себя любимчиками у Бога. И они думали, что так будет всегда. И на самом деле до прихода Христа Божий народ имел особые привилегии, потому что Бог избрал именно этот народ. Именно этому народу Бог дал закон. Именно с этим народом Бог работал. Мессия был евреем по плоти. Но сегодня мы знаем, и в прошлый раз мы говорили, что сегодня нету ни у одного народа никакой привилегии перед другими народами в плане спасения. Сегодня любому народу, любому человеку из любого народа нужно покаяться, уверовать в Иисуса Христа. И нет ни в ком другом спасения, и нет никакой другой возможности попасть в Царствие Небесное, потому что ты, например, там, белорус. Ну, у каждого народа, наверное, есть свои какие-то особые черты, чем они отличаются. Например, наверное, белорусы отличаются терпением. Христианская добродетель, не правда ли? Но это не даст мне права стоять перед воротами Царствия Небесного и сказать: «Я белорус, пропустите меня, я был терпеливым человеком». Нет, нужно покаяться и уверовать в Иисуса Христа. Но даже если бы это имело какую-то привилегию, апостол Павел говорит: «Ну вы из Божьего народа, вы евреи, я то же самое». И вот следующая похвала, наверное, ну, задела его за самое живое, потому что они стали хвалиться тем, что они Христовы служители. И Павел называет их служителями сатаны. Если вы посмотрите второе послание Коринфянам на 15 стих. «Потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды». Они называли себя служителями Христовыми. Павел их назвал служителями сатаны. И Павел говорит: «В безумии своем говорю, я больше служитель». И можно даже сравнить Павла не с этими лжеслужителями, а даже если сравнить апостола Павла со всеми апостолами, то мы могли бы, наверное, сказать, что, наверное, этот человек потрудился для Христа больше, чем даже, может быть, все апостолы вместе взятые. Больше людей через него обратилось ко Христу. Больше богодухновенных книг написал апостол Павел. И удивительно, наверное, для нас то, что нас ждет сюрприз. Потому что кто-то мог бы сказать: ну, что тут говорить? Просто приведи факты, приведи цифры своих достижений, и сразу все будет понятно, кто на самом деле служитель. Ну, давайте себе попробуем представить. Вот коринфяне, которые сомневаются, кто же настоящий служитель. Вот братья, лжеапостолы, которые говорят о своих достижениях. Да я как пример, не обижайтесь, братья. И вот апостол Павел. И вот кто-то мог бы подумать, ну, понятно, чем он будет сейчас хвалиться. Нужно просто сказать, просто привести факты. Спросить: скажите, сколько церквей вы открыли? А хотите, я перечислю, во скольких городах я открыл? Кипр, Антиохия, Икония, Листра, Дервия, Эфес, Троада, Филиппы, Фессалоники, Верия, Афины, Коринф. Продолжать? Скажите, а сколько через вас людей к Богу обратилось? Через меня тысячи в Эфесе, сотни в Листре, там-то, там-то. Можно перечислить, сказать эти цифры. Скажите, а похвастайтесь вашими чудесами, которые вы совершили. А с меня брали пояс и платок. Просто накладывали это все на людей, и люди исцелялись. И можно было продолжать и продолжать говорить о достижениях, которые были у апостола Павла. Не удивляет ли вас, что ничего этого он не говорит? Он не говорит о своих успехах, о том, сколько церквей он открыл, сколько верующих через него обратилось, какие великие чудеса он совершил. Удивительно. Но он начинает хвалиться своими страданиями, скорбями за имя Иисуса Христа. Зачем он это делает? Какой цели он хочет добиться? И для меня очевидно, что он меняет вот это сознание, эти критерии ложные, которые были у церкви в Коринфе, которые мерили служители вот этими мирскими стандартами. И апостол Павел показывает, что оказывается истинность настоящего служителя не в цифрах, не вот в этих показателях, а в том, как он умеет, несмотря на ни на какие страдания и тяжести испытания, продолжать оставаться, быть верным Богу. Любить Бога, любить людей и быть верным Ему. И все вот страдания, которые Павел перечисляет, их можно было разделить на некоторые такие категории страдания из-за внешних обстоятельств. Сколько раз он повторяет слово «опасность»? Я был в опасностях. В опасностях – это угроза жизни. Сколько раз Павел мог бы рассказать, он был на грани жизни и смерти? Сколько раз он был в такой опасности, что, может быть, был на волосок от смерти? И в этом письме, даже вот в первой главе, он приводит только один из таких случаев, когда он говорит: мы потеряли надежду, мы уже думали, что все, это приговор к смерти, но Бог нас спас. Голод, нагота, жажда. И я иногда думаю, ладно, и так столько страданий от гонителей, от лжеучителей, но почему бы Богу не дать ему благоприятные обстоятельства? Почему бы Богу не избавить его хотя бы вот от этих внешних факторов? Иногда мы рассматриваем Божье благословение, когда, наоборот, обстоятельства благоприятны, не правда ли? Когда Бог хранит нас от чего-то, когда есть какой-то успех, и так тяжело человеку, нет еще вот эти все обстоятельства. Дальше он перечисляет свои страдания от неверующих людей, от религиозных, иудеев. Есть такая книга Джон Поллок «Апостол». Эта книга описывает вот жизнь апостола Павла, и он там подробно рассказывает, в чем суть была вот этой казни, когда били 40 раз. Человека растягивали, такой, как буквой «Х». При этом все мышцы натягиваются, и если бы не эта растяжка, то человек мог бы как-то сгруппироваться, чтобы терпеть эту боль. Но когда таким образом растягивали вот тело человека, то все вот эти вот нервные окончания, все настолько оголялось, и боль была невыносимой. И положено было бить 40 ударов, но евреи, чтобы не ошибиться, один убирали, и поэтому били 39 раз. И вот Джон Поллок, он говорит, что на многих древних вот этих рисунках Павла рисуют как человека такого сгорбленного, с кривыми ногами. И когда читаешь об этом, ты понимаешь, что пройти через все это, плюс здесь еще говорится о римском наказании, когда били палками, а римское наказание было еще более жестоким, чем иудейское, то ты понимаешь и думаешь, как он вообще ходил, испытав такие побои. И апостол Павел говорит, что кроме всего этого, у него были еще стечения многих людей, заботы о всех церквях, и, конечно же, все это причиняло раны телу апостола, но больше всего причиняло раны душе. И это лже-братья, лже-апостолы, которые везде ходили по пятам. И в следующей главе, когда он будет говорить о жале в плоть, может быть, и это жало, это были лже-апостолы, как, знаете, как застарелый осколок, как заноза, который просто невозможно было достать, которая причиняла ему эти раны. И когда читаешь об этом, такой жестокой насмешкой может показаться, знаете, книга одного из пастырей на Украине, харизматической церкви, очень большая церковь. И пастор написал книгу, которая называется «Пастор без слез». Я прочту несколько строк из этой книги, что он пишет. «Бог открыл мне тайну, как быть пастором без слез. Бог призывает быть у вас служителями не для того, чтобы вы переживали, страдали и плакали. Вы даже не представляете себе, как Богу жаль таких неуспешных служителей. Я хочу научить вас служить Господу, отдыхая. Иногда меня спрашивают, почему вы не берете отпуск? Все очень просто. Я крайне редко чувствую усталость, поэтому и не нуждаюсь в отпуске. Я и так все время отдыхаю. И я читаю слова апостола Павла. В слезах, в изнурении, в голоде, в нужде. И понимаю, ну кто-то из них говорит правду, кто-то лжет. Кто? И я понимаю, что как тогда, так и сегодня очень часто церкви не могут разобраться, не могут отличить истинного служителя от ложного служителя. И поэтому вывод, который я делаю из этого откровения, о чем говорит апостол Павел, оказывается, признаки истинного служителя не в цифрах, не в успехах, а в его терпении и верности Богу в испытаниях. Будет ли он продолжать верно служить Богу, если внешние обстоятельства неблагоприятны? Если люди отворачиваются? Если нет видимых результатов? Если здоровье подводит? Будет ли он продолжать любить Бога? Будет ли он верен Богу? Будет ли он продолжать совершать свой труд? И именно поэтому апостол Павел хвалится своими трудностями, своими немощами и своими скорбями. И эта истина универсальна не только для служителей, для каждого верующего. Мы, конечно же, с вами не можем похвастаться такими страданиями за веру, как апостол Павел, или вообще страданиями. Может быть, с ним мог бы тягаться только Иов в своих страданиях. И тем не менее, каждый из нас в жизни испытывает определенные трудности. И поэтому хочется спросить каждого из вас, а как вы переносите эти трудности? Что дает вам силу? Что помогает, несмотря на все эти трудности, продолжать любить Бога и оставаться верным Ему? И апостол Павел говорит об этом в одном из своих посланий. Если бы сегодня, например, мы жили в первом веке, ну, например, в городе Эфес, и к нам сегодня в гости пришел не брат Андрусь, а апостол Павел, и поделился бы с нами своим миссионерским трудом, и в конце мы задали бы ему вопрос: «Павел, где ты находишь силы, чтобы все это перетерпеть?» Возможно, он ответил бы, как он сказал другой церкви в Филиппах. Он сказал такие слова: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Что это значит «все могу»? И дальше в этом послании он поясняет. Он говорит так: «Я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить в скудности, умею жить в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться, терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Подумайте, и каждый из вас проходит через какие-то тоже трудности в своей жизни. Может быть, это скорбь о потере близкого человека. Может быть, это какая-то болезнь, которая напоминает вам о себе каждый день. Может быть, это трудные условия жизни, когда приходится считать деньги от зарплаты до зарплаты, как прожить этот месяц, как прокормить свою семью. Может быть, это нападки со стороны неверующих родственников, а может быть, это несправедливое обвинение со стороны самых близких друзей. Каждый проходит через какие-то трудности. Вопрос: где вы берете силы? По сути, когда апостол Павел говорит «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе», по сути, он говорит: если бы не Иисус Христос, я бы не выдержал. Если бы не сила Святого Духа, я бы не нашел в жизни ни утешения, ни радости. Я бы был бы озлобленным, обиженным, угрюмым бы человеком. И апостол Павел здесь показывает, что он обыкновенный человек, он не супергерой, он не супермен, Он немощный человек, который может сомневаться, который может плакать, который может приходить в отчаяние. Но при этом он хочет сказать, что Иисус Христос дает мне силу. Он делает меня сильным. Он делает меня мужественным. Он делает меня довольным. Он дает мне радость. И поэтому, несмотря ни на что, я продолжаю быть верным Ему во всем. И поэтому апостол Павел – это один из наставников в нашей вере. Сравните свои скорби с его скорбями. Задайте себе вопрос. Научился ли я радоваться в Господе? Научился ли я утешаться Богом? Научился ли я черпать силу и зависеть от Бога во всем, при любых жизненных обстоятельствах, чтобы, несмотря ни на что, продолжать оставаться верным Ему? Аминь. Давайте помолимся.